Радиомаяк.ру представляет.
Явился Рустам Вахидов. Запаривать, разводить, обманывать.
Успеть хотите, что ли, Рустам?
Салам алейкум, камера родная. Но сегодня нас ожидает пару сенсаций в конце нашей программы.
Да. Трындятина.
Кто отдаст паспорт-то мой?
На маяке.
Удивительно, дорогие друзья.
Удивительное рядом, Сергей.
Ходит слух, что это запись.
Это не запись. Свежая новость, будьте добры, пожалуйста.
Свежую новость?
Да.
Самая свежая.
Страшную?
Про мужчину, который вот с руками.
Почему страшную? Любую.
Любую страшную свежую новость.
Любую не страшную
новость. Хорошо, пожалуйста, свежая новость. Давайте что-нибудь.
А хотите вот, я такой вот.
Давайте.
Это бы точно вырезали.
Давай.
А видите, не стали вырезать.
Очередной выпуск рубрики «Бриндятина», которая буквально через несколько недель будет праздновать свое десятилетие.
Да.
Вы помните, что в феврале 2018 года рубрике «Бриндятина» исполнится 10 лет. Сергей,
вот
как мы будем
новость,
праздновать?
Пожалуйста, Пушков предложил Киеву заплатить взнос Совета Европы за Москву.
Мы не в записи. Мы не в записи.
Муж, приготовьте, это мы точно вырезали.
Приготовьте.
Давай
сейчас
так,
джингл
и
еще
первый
раз.
Попросил
еще раз,
Пушков.
Подождите. Еще раз приготовьте джингл, потому что сейчас я произнесу название компании, историю которой я сегодня расскажу в рамках свежего выпуска суперпроекта «Бриндятина». Пердью Фарма. Да, вы не ослышались.
Пердью. Американский или немецкий?
Вот есть очень хороший. Отечественный.
Ютуб.
Спасибо, отечественный подойдет.
Заграничный надо изыскивать.
Я понимаю, сколько.
50.
50? Ну, возьмите себя в руки.
Нужно узнать, нужно привезти. Италия.
Да.
Бриндятина на маяке.
Ну что же, название обязывает ко многому. Вам вообще нужно было искать только такие названия компании.
Кстати,
как это переводится, Сергей?
Пердью?
Да.
Или честно говоря,
переводится, в принципе?
Нет, вообще я понимаю, а как переводится?
Не знаю, Сергей Валерьевич, но самое интересное...
Фамилия?
Но самое интересное, что основателями компании являются, по сути, выходцы из Российской империи.
Я вам, кстати говоря,
которые
выходцы,
появились на свет, ну, их родители появились на свет в области Галиции, но это часть Украины сегодня.
Это часть Австро-Венгрии.
Ну, Австро-Венгрии, если мы говорим о начале 20-го...
Первой мировой войны, и она была возвращена.
Львовяне, давайте так.
А, львовяне.
Львовяне. Основатели компании львовяне, слушайте, которые перебрались в Соединенные Штаты Америки
сразу
в начале 20-го века.
И вам сразу же на будущее, если вдруг вы будете еще работать.
Приземлились в Нью-Йорке в районе Бруклина.
С корабля приземлились, надеюсь, не на самолете?
Нет. И в конце концов
космического корабля.
Стали владельцами компании Пердью Фарма.
Вам еще одну компанию.
Да.
Педрини.
Хорошо.
Расскажите, это вот профессиональные открывашки для бутылок.
У Сергея дома вот бар.
У вас есть Педрини. Сколько стоит такая открывашка?
Подарок, конечно.
Подарок? Чей? Педрини?
Педрини, он же сказал.
В общем, Пердью Фарма. На самом деле история не такая веселая, как бы интересно не звучало название этой компании, потому что буквально несколько месяцев назад избранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил, о чрезвычайном положении. Которое было связано в первую очередь с огромным количеством людей, которые каждый год Соединенные Штаты Америки теряют от передозировки сильнодействующими веществами. А в 2016 году 64 тысячи человек ушло из жизни от передозировки. Это почти на 20% больше, чем годом ранее, в 2015 году. В разы больше, чем
смотрите,
в 1990
году.
Для сравнения, Соединенные Штаты Америки во Вьетнамской войне потеряли всего-навсего 58 человек. А здесь речь идет о том, что настоящий опиоидная эпидемия захватила Соединенные Штаты Америки, и каждый год она носит жизни 60 тысяч человек.
А где вы видите причину? А причина в том, что контролирует посевы армия США.
Нет, Сергей Валерьевич, причина в том, что существуют такие компании, как Пердью Фарма.
То есть как?
Потому что на самом
на
деле...
На тонкий лед вступили.
Да, да, Сергей Валерьевич, кстати говоря, еще несколько цифр. Более 24 миллионов американцев, об этом я говорил там в самом начале нашего сегодняшнего эфира, принимают запрещенные вещества на текущий момент в США. Так. Самый популярный наркотик. Мы знаем, что в, ну, там, в достаточном количестве штатов легализовано употребление и продажа марихуаны. Значит, для большинства из этих 24 миллионов наркотиком, который они употребляют, является марихуана, приблизительно, по оценкам, опять же, экспертов американских, у 2 миллионов американцев есть зависимость от опиоидных, опиоидных препаратов. И еще, внимание, вы только вдумайтесь в эту цифру, которую я сейчас назову. 95 миллионов американцев.
Так, а всего-то их сколько?
В течение года... В течение года принимали опиоиды.
Сколько?
95 миллионов, выписанные по рецепту. Именно поэтому сегодня в рубрике... Именно поэтому сегодня в рубрике... Бриндятина, я рассказываю истории компании Purdue Pharma.
Так.
Значит, кстати, Огайо, которая является родиной нашего американца, русского уже происхождения, да польского, точнее сказать, происхождения, Дима Керби. Власти обвинили 5 крупнейших американских фармкомпаний в намеренном распространении препаратов, которые содержат опиоидные наркотики.
В намеренном?
При этом компании не просто умалчивали в свое время о побочных эффектах, которые несет употребление этих препаратов, но и выпускали специальные рекламные ролики, которые рассказывали о том, что значит, использование и употребление этих препаратов не вызовет никаких зависимостей.
А для лечения чего?
В 2000...
Боли! Погодите, а ведь мы же
ведь
с вами...
история, давайте я сразу вот просто, чтобы будет несколько интересных моментов, но давайте, самое интересное...
Смотрите, маленькая цитата перед этим. Да. Ведь доктор Добин, наш человек, рассказывает, что более утоляющие препараты, как правило, принимает человек даже не с физической болью, а чтобы заглушить душевную и детскую травму какую-то.
Компания вот Purdue Pharma в свое время вела в обиход...
Так.
В обиход.
Слово боль.
Хроническая. Вы были очень близки. Так. Хроническая боль.
Хроническая.
Хроническая боль.
То есть они придумали термин.
Они потратили на это несколько десятков лет и, наверное, сотни миллионов долларов для того, чтобы закрепить это понятие. Хроническая боль.
Угу. Значит, а его до этого не было.
Несколько цифр. В 2012 году на одного пациента в Соединенных Штатах Америки, включая грудных детей, выписывалось 68 таблеток опиатов в год. С опиатами в год.
Сколько?
Внимание. В 2012 году на одного пациента, включая грудных детей, так, выписывалось 68 таблеток с опиатами в год.
На всех?
На всех.
68?
На 68. Каждого. Значит, нормально. Понятное дело, что проблема возникла...
Но опиаты вызывают
привыкание. Привыкание. Причем надо сказать, что тот же самый препарат, который принес компании Purdue Pharma, 35 миллиардов долларов.
Так.
35 миллиардов долларов
как?
Не самый дешевый препарат. И люди, которые, которым выписывали этот препарат в свое время,
скажите,
для лечения хронической боли.
Скажите, Рустам, уточнить. Вы как врач, все-таки вы в этом разбираетесь. Скажите, просто, а они только вот пероральные препараты выпускали с опиатами? Или, например, нистатиновые свечи тоже?
Откуда они вывозят героин? О, извините, опиум.
Да вы знаете, Артемий, оттуда.
Да нет, перестаньте. Значит, надо сказать, что тот препарат, о котором я вам буду рассказывать сегодня, который принес эту баснословную прибыль компании Соединенных Штатов Америки, Purdue Pharma, которая имеет отношение выходцы из Львова, что хочется сказать-то? На самом деле это полусинтетические, конечно же, опиаты.
Да.
Значит, и синтезировано основное вещество было еще в 1916 году. Где-то лет так на 16-18 позже, чем компания...
Синтетический наркотик?
Да, чем компания полусинтетический. Значит, чем компания Bayer, там, по-моему, лет на 20, они в конце 19-го столетия синтезировали героин.
Так тогда его
героин,
продавали
вы помните, свободно. Конечно. Он, более того, использовался для лечения большинства хронических заболеваний.
Кокаином-то, по-моему, грипп лечили.
Кокаином лечили грипп. героином лечили, кашель лечили.
Вы помните? Хронический кашель.
Да, в начале 19 века, соответственно, появился морфин.
Погоди, так сигареты тоже ведь считались полезными для лечения кашля?
Я хочу напомнить нашим слушателям, что в оригинальном рецепте прекрасного напитка Кока-Кола в свое время был реальный экстракт листьев коки. И человек, который придумал и запатентовал эту формулу, придумывал не прохладительный напиток.
Да, конечно.
Ему необходимо было создать напиток, который лечил бы абстинентный синдром у лиц, которые употребляли как раз сложные препараты, те же самые тяжелые наркотики.
Давайте не будем далеко ходить. Люди его в конце 70-х у нас на полулегальном основании из запоя выводили наркотиками. Да.
Судмедэксперты в Соединенных Штатах Америки говорят о том, что воспитывается уже, по сути, четвертое поколение наркоманов по рецепту в Соединенных Штатах. Так, например, в одной из больниц штата Цинциннати проводят уже обязательные анализы на наркотики не только у молодых матерей, которые становятся на учет, и у новорожденных. Это количество таких младенцев.
То есть родился, а уже наркоман.
Наркоман. Он уже зависим от рождения. И таких детей стало в три раза за последние 10-15 лет в три раза больше в Соединенных Штатах Америки. Но самое интересное, портрет человека, который сегодня является наркоманом.
Лояльным покупателем.
Давайте так, лояльным покупателем или наркоманом по рецепту. Это не бедняк.
Это
не афроамериканец. Это не мексиканец, который на нелегальном положении находится на территории Соединенных Штатов Америки. Чаще всего это женщина, внимание,
так.
Это женщина, представительница среднего класса в возрасте от 40 до 50 лет, в анамнезе которой имеется...
Что такое анамнез?
Анамнез, это история заболевания.
Болезнь. Так.
В анамнезе которой имеется несложный перелом.
Какой несложный?
Несложный перелом.
Например, плеча,
предплечье, я не знаю, пальца, фаланги, неважно, ребят, перелом ребра.
Перелом груди.
Который был выписан как раз в качестве боли утоляющего один из этих препаратов.
Когда нечем аплодировать.
Ребята. Но в конце концов, именно эта представительница среднего класса, после того, как у нее заканчиваются деньги...
Да.
Переходит на более дешевый
и соответственно
на более опасные виды наркотиков. Значит, 1 грамм героина сегодня...
Слушайте, а вы сейчас только что почти придумали фразу «безопасный».
Почему?
Ну вот у вас как-то получилось, что опасный, а есть безопасный.
Нет. Более небезопасные наркотики. Слов, значит, 1 грамм героина сегодня в Соединенных Штатах Америки стоит от 5 до 10 грамм. Это почти в 15-16 раз дешевле, чем упаковка опиум-содержащих таблеток, например, того же самого «Оксикантин». Именно «Оксикантин». Именно об этом препарате, который принес эти баснословные барыши, значит, выходцам из Российской империи, я и буду сегодня рассказывать. Компания «Пердью Фарма». Это свежий выпуск «Брендятины». Это настоящая наркотическая угроза, с которой Соединенные Штаты Америки борются на самом высоком уровне. Потому что еще в августе президент Трамп объявил о том, что в конце года, и этот план, я так понимаю, действий был введен, он объявит чрезвычайное положение.
А что-то не объявляет?
Объявил, по-моему, в октябре или в конце октября, в начале ноября. Это чрезвычайно...
CNN не рассказал об этом.
Это чрезвычайное положение было введено. Значит, что еще хочу сказать? Вспоминали тут Суи Майкла Джексона. Очень часто, если вы будете знакомиться с материалами следствия, с материалами расследования, там будет фигурировать именно этот препарат. Компании «Пердью Фарма». На самом деле, его же доктора как раз и обвиняли в том, что он неконтролируемо выписывал Майклу Джексону этот препарат для того, чтобы тот боролся со своей болью. Именно от опиумосодержащих препаратов умер и певец Принс, если вы помните. Он, правда, от совсем более дешевых аналогов, которого этот аналог называют кузеном героина.
Слушайте, от чего был принц
Рустам Фентанил? А от чего умер осьминог Пауль?
К сожалению,
тоже от них.
К сожалению,
плевать,
к сожалению, не могу сказать. Кстати говоря, значит, в штате Огайо, из которого бежал Тим Керби в Российскую Федерацию,
с невыплаченными долгами.
Да, наиболее тяжелая ситуация, связанная
именно
с,
в Огайо.
В штате
Огайо. Квартира, что
да,
ли, находится?
Да. В 2016 году
бесплатно, что ли,
количество случаев, в которых люди погибали от передозировки именно опиумными препаратами, было так много, что моргам пришлось запрашивать дополнительные места. И передвижные холодильники, потому что мест в моргах не хватало
люди
для
пропадали.
Того, чтобы складировать людей. Вот, вот что характеризует масштаб эпидемии. Значит, ну и что хочется сказать, что на самом деле, я так понимаю, вся вот эта свистопляска, связанная с этими чудовищными цифрами, связана исключительно с тем, что статистические данные... Что вы смеетесь?
Да он над собой смеется.
Давай,
забавы, конечно. Забавы ради.
Забавы ради. Значит, чтобы собрать полноценную статистику, она собирается исключительно методом посмертных токсикологических тестов. Эти тесты длятся очень долго, от 3 до 6 месяцев. До там, по-моему, середины 2015 года. Провести этот тест требовалось вообще около года. Угу. Поэтому вот эта статистика...
А
она
человек
ждет,
да?
Нет, а статистика накапливалась долго. Это уже не человек, Сергей Валерьевич, это труп человека.
Рано вы хороните.
Значит... Я понимаю, что не нужно спешить хоронить достойных людей, но статистика накапливалась достаточно долго, и только вот в конце, получается, 16-го, в начале 17-го года появились эти чудовищные цифры, на которые обратило внимание федеральное правительство, ну и новый президент Соединенных Штатов Америки.
А с каких годов это кормление?
Это конец 90-х, сейчас я вот как раз начну рассказывать уже историю самой компании Purdue Pharma. Значит, это конец 90-х, начало 2000-х годов. Когда у них заканчивался, я так понимаю, патент на один из их топовых препаратов, который в свое время...
Уникальный.
Уникальный.
Да? Когда дженерики
да,
пошли.
И они, да? В конце концов, вынуждены были искать...
На чем-то зарабатывать,
и этим препаратом стал как раз препарат, который позволил компании заработать эти 35 миллиардов долларов. Надо отметить, что на самом деле, по статистике, наиболее эффективными методами борьбы с наркоманией и с употреблением тех же самых запрещенных препаратов, все-таки является не уничтожение тех же плантаций. Значит, судя по внутриамериканской статистике, $1, который федеральное правительство тратит на уничтожение, например, плантации...
Оборачивается,
ну давайте так, изымает из оборота 10 килограммов тяжелых наркотиков.
10 килограммов?
1 миллион, даже не $1, 1 миллион долларов.
Конечно, было бы слишком дешево.
Да, 1 миллион долларов, который тратит правительство, изымает из оборота 10 килограммов.
Стоимостью?
Вот тут другой вопрос, Сергей Валерьевич, я не в теме. Я все-таки немножко другим занимаюсь.
Владик, позвоните.
Но тот же 1 миллион долларов, потраченный на профилактику употребления, сокращает потребление тех же самых тяжелых наркотиков на 100 килограммов.
Значит, mm-hmm. То есть профилактику выгоднее.
Да, профилактику выгоднее. Значит, что, семья Секлеров?
Как?
Секлеры.
Адам Секлеры.
Не Секлеры. Секлеры.
Ну что, вы так говорите, как будто это слово вот каждое утро мы встречаем.
Uh-huh. Это, кстати говоря, уважаемые меценаты, филантропы, известны не только в Соединенных Штатах Америки,
портреты,
но и
известны.
В Британском музее в Лондоне, в Парижском Лувре, в Нью-Йоркском метрополитен музее.
А куда еще вкладывать ярды-то?
Да, в их честь названы залы. Их фамилию можно найти в названиях образовательных всевозможных программ для американских и европейских вузов. Ну и
Что, семья вот с тех пор до сих пор владеет? Вот
До сих пор владеет, да, компанией. Кстати говоря, действительно являются потомками выходцев из Российской империи, которые в начале 20 века перебрались в Бруклин, как и большинство, наверное, выходцев.
Да, да, да.
Я так понимаю, отъезд был связан со всеми, всем, с известными всем событиями в черте оседлости. Соответственно,
климат не понравился.
Вынуждены были покинуть. Ну и вот три брата: Артур, Мортимер и Реймонд Секлеры. дети иммигрантов, евреев, росли вот в Нью-Йорке в годы Великой депрессии. Ну и вот самым активным был Артур.
Секлер. По-английски надо говорить Артур.
Все, Артур, да. Все трое братьев получили хорошее медицинское образование и работали в психиатрии, как и наш доктор Добин.
Намекаете?
Только Добин не получил хорошего образования.
Доктор-то не в Бруклине.
У всех троих братьев Секлерах, да, Секлеров обнаружились очень рано предпринимательские таланты, но самым ярким талантом обладал Артур. Артур, который стал известен всех остальных, учась еще в медицинской школе, он работал копирайтером, внимание, в рекламном агентстве и писал рекламные тексты для фармацевтических компаний. Именно он в свое время, его тексты, его разработан, его компании, которые были разработаны конкретно им для компании Pfizer, позволили компании Pfizer, тогда еще не занимавшейся выпуском препарата Viagra, заработать баснословные деньги, опять же, гигантские деньги, рекламируя антибиотики.
Погодите, или я не прав, или не для импотентов, да? Для, просто
я
для
не
людей.
Знаю,
Сергей.
Просто
для свободных стрелков,
Сергей. Конечно, просто для людей.
Мне нужен магнитофон заграничный, американский или немецкий?
Вот есть очень хороший, отечественный.
Спасибо, отечественный не подойдет.
Заграничный надо изыскивать.
Я понимаю, сколько?
50.
50? Ну, возьмите себя в руки.
Нужно узнать, нужно привезти. Италия.
Да.
Приндятель на маяке. Итак, дорогие друзья, сегодня 4 июля 2005 года Рустам Иванович Вахидов рассказывает нам историю бренда Purdue Pharma. Значит, да. Но я поправить хочу моего, так сказать, коллегу опрометчивого, который сказал, что значит, были проблемы в, так сказать, на окраинах Российской империи, к сожалению.
Конечно.
Да, к сожалению.
Которые, значит, не могли.
К сожалению, полиция, к сожалению, не создали условия, не которые могли бы, значит, оградить население, так сказать, от...
Говорите, как есть. Ну, черта оседлости. Мы говорим, да, о черте оседлости.
Оградить,
Минск-Пинск, ну, правильно?
Так, оградить.
Еврейские погромы.
От местных, так сказать, вот, выступлений, так сказать,
причем там
людей.
Причем там три волны были этих,
да, да, да. Ну, началось все, так сказать, в конце 19-го
века. Ну, и закончилось века. Уже, я так понимаю, с революцией.
Но, более того, погромы были еще и после революции.
И после революции продолжались.
Ну, в общем, несколько волн было миграции. Приехали в Бруклин товарищи, как фамилия?
Секлеры.
Секлеры.
Да.
Давайте по-нашему.
Секлеры.
Секлеры, отличная фамилия. Секлеры. Так понятно. Вот. И Артур оказался самым талантливым, ну, пиарщиком, креативщиком, да, который, например, помогал продавать товары фирмы Pfizer.
Да. Писал рекламные тексты. Более того, эти тексты не имели никакого отношения к действительности, потому что он ссылался в этих текстах на опыт многих и многих терапевтов, которые рекомендовали этот антибиотик, но этих терапевтов в действительности не существовало. Он занимался,
как
по,
не
сути,
существовало?
По сути,
а
обманом.
А вот те, которые лжи. По телеку сейчас, погодите, вот
да
рекламируют щетки,
да
это
перестаньте.
Не настоящие?
Ну, слушайте, ну, ассоциация, ну, условных каких-то врачей. Но наверняка, ну, это условно автономное некоммерческое объединение, которое было создано сотрудниками компании, которая является владельцем, давайте, владельцами этого бренда, который рекламируется в качестве карманной ассоциации для того, чтобы ссылаться
можно
на эту ассоциацию
маленький
в своих рекламных материалах. Сергей
Валерьевич. В ранние 2000-е познакомился, да, с одним прекрасным мужчиной. А, смотри, он на машине ездит, тонированный наглухо, и квадратик, прямоугольничек приклеен к лобовому стеклу. Он говорит: класс. Я говорю: а что написано? Там флаг, триколор, и написано «Арпо». Я говорю: что такое? Он говорит: ассоциация работников правоохранительных органов. Я свой.
Ну, а здесь ассоциация, свои, да, значит, ассоциация врачи. Например, врачи, которые занимаются той или иной специальностью. В общем, возвращаемся к братьям Циклерам.
Циклер.
В 52-м году братья покупают небольшую нью-йоркскую фармацевтическую компанию Purdue Frederick.
Да.
Переименовывают ее в компанию Purdue Pharma. Ну и занималась эта компания в тот момент в середине 50-х годов выпуском слабительных препаратов и средства для чистки ушей.
Ушей.
Ну, это закон.
А вы как чистите уши?
Я чистю...
Чистью.
Чистью.
Я использую для этого не долото, использую ватные палочки.
Уже
давно не использую палец.
Вы используете бабские ватные палочки?
А вы еще что используете вы?
Погодите, а потом ватный диск собираете? Вот этот вот урожай.
А Сергей чистые уши.
А Сергей чистит ирригатором, который обычно зубы, а он в уши.
К началу 60-х годов компания Пердью Фредерик, уже переименованная в компанию Пердью Фарма, выросла настолько, что ее деятельностью в тот момент начал интересоваться Конгресс и Сенат Соединенных Штатов Америки. Его беспокоила та закрытость, с которой ведутся разработки тех или иных препаратов. Но в любом случае компания и те препараты, которые она производила, получали самые лестные отзывы от ассоциаций, связанных, ассоциированных, опять же, с производителем, и от независимых врачей. Ну и 80-е годы ознаменовались для компании Секлеров успехом нового первого обезболивающего хита этой компании, который содержал морфин таблетки, имевший механизм контролируемого высвобождения. Да. Хит назывался MC-катин. Или MC-цонтин.
MC-хаммер, знаю.
Ну, MS, а покруче, MS, да? MS. Ну, и если...
MS.
MS, да, цонтин, если... Ну, контин, если...
Маккантин.
Да. Хитлин. Значит, он стал самым продаваемым лекарством компании 80-х в истории компании. В 80-х, как я уже и говорил, стал истекать срок патента на это, на этот препарат. Производитель начал искать, что можно придумать, и в конце концов обратил свое внимание...
На героин.
На оксикодон. Это как раз то производное, из которого он стал производить свой препарат «Оксикантин», на который подсадил вот это огромное количество американских женщин, мужчин.
Со сломанными грудями.
Да. Значит, он сам по себе был недорог в производстве, уже использовался в фармацевтике. Как я уже сказал, был синтезирован в свое время в 16-м году в той же самой Германии.
В Германии?
Да. Фашистами? Более того, к тому моменту уже существовали препараты, которые на американском рынке продавались с использованием этого действующего вещества основного, перкодан, например, это смесь оксикодона с аспирином, или перкоцент, это смесь с тайленолом. Ну и вот они выпустили свою версию, Пердью Фарма, собственная версия препарата, в которой объединили оксикодон со своей формулой контролируемого высвобождения, что позволяло говорить о том, что препарат длительного действия, и что эффект от препарата
вы можете получать... сутки.
Нет, на протяжении 12 часов.
А,
это очень прилично.
Да,
это очень приличное время.
Заходишь на дискотеку, а под утро
да,
еще
причем оттягивает. От 10 миллиграмм. От 10 миллиграмм. Вот 12 часов 10 миллиграмм. То есть снижается дозировка, увеличивается продолжительность действия этого самого препарата.
Слушайте, а почему
такие
это?
Такие дозировки превосходили все, что было на рынке более утоляющих на тот момент.
На нелегальном рынке.
А кто разрешал-то такие препараты производить? У них есть какая-то комиссия?
FDA. Конечно же, есть специальная комиссия, которая занимается как раз допуском тех или иных лекарственных препаратов, и не только лекарственных, и даже той же самой, ну, давайте так, пищи, банальной пищи, банальных продуктов. Есть целая компания.
Спаржа?
Ну, давайте, сертифицированный орган Соединенных Штатов Америки, FDA называется. Значит, как они продвигали этот препарат? Во-первых, они его назвали... ядерным оружием в мире наркотических вооружений.
Сами
для себя. А в этот момент, что им позволило-то на самом деле выйти на рынок и без серьезных усилий стать ведущей компанией по производству этого препарата и вообще в целом наркосодержащих препаратов, которые выписывались по рецепту? В этот момент в Соединенных Штатах Америки как раз и шла широкая дискуссия в обществе, шла узкая дискуссия в узких профессиональных кругах, о том, чтобы изменить представление об опасности опиоидов. И что вот запрет на вот широкий запрет на использование опиоидов необходимо отменить в Соединенных Штатах Америки. Некоторые врачи, благодаря финансовым вливанием как раз компании Purdue Pharma и очень тесным взаимодействием с ее топ-менеджментом стали продвигать,
лоббировать
отмену специальных законодательных актов, которые регулировали на тот момент производство и распространение наркосодержащих, болеутоляющих препаратов.
Депутаты-то есть еще такие.
Значит, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Именно так называется эта комиссия в Соединенных Штатах Америки. Одобрила этот препарат, оксикантин, для продажи. Хотя к тому моменту сам производитель не представил ни одного доказательства, что этот препарат не вызовет, в конце концов, у пациента зависимость. Никаких данных не было предоставлено. Доктор Кертис Райт, который руководил процессом одобрения в этом самом управлении по санитарному надзору, в конце концов, через несколько лет после того, как компания получила одобрение на продажу и производство продукта своего лекарственного препарата, перешел на руководящую должность в совет директоров компании Purdue Pharma. Человек, который подписал это историческое решение. В 1997 году две американские ассоциации медицинские, которые были связаны, опять же, с принятием этого решения и с продвижением этого решения, с лоббированием, опубликовали заявление о том, что опиоиды пригодны к использованию против хронической боли.
Скажите, пожалуйста, а вот в 1973 году американская ассоциация исключила из списка заболеваний гомосексуализм. Кто лоббировал?
Не могу.
Куда перешел на работу?
Не могу вам ответить на этот вопрос. Ну и запуск самого препарата оксикантина сопровождался мощнейшей маркетинговой кампанией во всех средствах массовой информации в истории фармацевтики. Тысячи медицинских представителей отправились обрабатывать в первую очередь, конечно же, не пациентов. Они отправились обрабатывать врачей, которые должны были выписывать рецепты на получение и на приобретение этого препарата.
И отправлять на Мальдивы?
При каких заболеваниях рекомендовалось использовать этот препарат? Вы только послушайте, вы только познакомьтесь с этим прекрасным списком.
Боль
в спине.
Боль в
голове, артрит, спортивные травмы. Список, который вот этих хронической боли, который был представлен компанией Purdue Pharma, был бесконечным. Более того, врачи сами по себе восприняли новый препарат гораздо более мощным, чем морфин, который, опять же, выписывался для тяжело больных. Вообще, на самом деле, ведь наркосодержащие препараты, болеутоляющие, они, практиковалось их применение, конечно же, в очень тяжелых случаях, чаще всего в терминальных стадиях, очень серьезных заболеваний, в частности, злокачественных заболеваний, для облегчения боли. И вот люди...
Страдания.
И в первую очередь врачи, которые обращали внимание на страдания своих пациентов, пошли на поводу у компании Purdue Pharma, которая уверяла их в том, что выписка этого препарата, употребление этого препарата, использование этого препарата, причем на длительных сроках, никак не повлияет на состояние больного, а только улучшит...
Так, погодите, он сильнее морфина?
Он вызывал привыкание и вызывает привыкание. К большому сожалению, если просто сравнивать... Нет, тот
привыкание
же сам...
к хорошему, хорошо привыкаешь. Ковер на стене привыкаешь.
Это
зависимость именно? Что значит привыкание?
Появились видеоролики, в которых врачи, нанятые компанией Purdue Pharma, опять же рассказывали о том, что этот препарат безопасен, и что он может помочь страдающим людям, которых врачи видят каждый день, которые каждый день приходят на прием. Ну и в первые 5 лет после начала продаж оксикантин принес производителю $5 миллиардов. В целом около 35
миллиардов.
Цифры-то серьезные. Общество, сегодня состояние семьи, которая продолжает контролировать компанию,
хорошее состояние,
оценивается в 13 миллиардов долларов.
Ну и надо понимать, что они сами не едят.
Около 700 миллионов долларов компания зарабатывает ежегодно на продолжающихся продажах этого препарата. Да, было несколько судебных исков, которые закончились досудебными разбирательствами. Там и $24 миллиона компания выплачивала, и гораздо более серьезные суммы. Да. Ну и вот так вот товарищ Сергей Валерьевич зарабатывает компания.
Понятно. Спасибо вам.
Да не за что.
Спасибо. До свидания.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.